Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас в программе «Красная линия» сегодня депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, секретарь ЦК КПРФ и первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Николай Арефьев. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Здравствуйте.
Сегодня наша программа называется так неоднозначно «На дне экономики». То ли это день экономики, то ли дно экономики. Попробуем с вами разобраться. Где же мы находимся?
Находимся мы не в очень хорошем месте, и я бы сказал, где, но воздержусь. Самое главное, что когда мы сравниваем нашу реальную действительность сегодня с советским временем, то просто вот диву даешься, а как можно руководить так страной бездарно, что завидовать, в общем-то, нечего. Вот я хотел привести пример, какой была экономика до Великой Отечественной войны. Вот тогда соотношение между производством средств производства и товарами народного потребления было где-то 57 к 43. И производство средств производства было увеличено в 6,5 раз. В разы. Не в какие-то там 3,2%, а именно в разы. В 6,5 раз. Когда началась война, война, естественно, нанесла огромный урон экономике, потому что фашисты пробивались довольно быстро по нашей территории. Так было эвакуировано в тыл 2500 предприятий. Это же надо их демонтировать и снова смонтировать. Было вывезено 1,5 миллиона граждан. Это специалисты и эвакуированные дети в тылы. И все это не помешало, чтобы буквально в 42-м году, уже в середине 42-го года, через год после начала войны, промышленное производство наверстало упущенное и увеличило свои объемы в 2 раза. В это время уже мы начали превосходить Германию по производству самолетов в 3 раза, по производству танков в 2 раза. Уже все в разы пошло. Ну, это, так сказать, маленькие короткие штрихи. Давайте посмотрим, как сейчас. Вот у нас до спецоперации с 14 по 21 год экономика выросла за весь этот период шестилетний, выросла всего на 6,5%. Это, если взять, то по 0,8% в год. Это что за рост? Вот там было 6,5%, а здесь 0,8%. И при этом мы 75% промышленных товаров закупали за границей, 28% продовольствия закупали за границей. Мы мало что производили. И ввязались вот в спецоперацию. Спецоперация мгновенной не получилась. Она теперь трансформировалась уже в настоящую войну, которая перешла уже на территорию России. И справиться с этим пока правительство не может. Ну хорошо. Если мы хотим успешно воевать, у нас должно быть успешное вооружение, но тогда правительство должно сконцентрировать все свои усилия управления на том, чтобы вся промышленность заработала как можно быстрее и эффективнее. А для этого нужно, в любом случае, чтобы на промышленность смотреть открытыми глазами, надо планировать. Надо планировать, сколько нам нужно вооружения, танков, пушек, патронов, снарядов, какого-то нового вооружения. Надо все это планировать. У нас это ничего не планируется. У нас надеется, что рынок сам выведет туда, куда надо. Пока вот за 2,5 года он нас никуда не вывел, кроме как на нашу собственную территорию. Поэтому мы, коммунисты, все время настаиваем на том, чтобы была мобилизационная экономика, то есть полностью подчинялась правительству, чтобы у правительства были четкие планы, чтобы правительство четко и строго следило за выполнением этих планов. А у нас ничего нет. У нас меняют, тасуют зампредов, министров, но от этого легче не становится ни экономике, ни военному министерству, ни народу, никому. Что толку? Я не понимаю вот такого отношения нашего правительства вот к тем проблемам, которые сегодня стоят перед нами. Я только одно хочу сказать, что вот 23-й год закончился. Все кричали «Ура!» 3,5% рост. Что значит 3,5%? У нас перед войной в советское время было 6 раз росла экономика, а теперь 3,5%. И Набиуллина, директор Центрального банка, кричит, она у нас перегрелась, надо повышать ключевую ставку. Что там перегреваться-то? 3,5%. У китайцев 5% рост уже считается трагедия. Они растут на 12-16% в год и не перегреваются. Дым нигде не виден. А мы задымились, перегрелись. Чем мы перегрелись-то? Она как была экономика замороженная, так и осталась замороженная. Ничего не изменилось абсолютно. Но если бы еще экономика... Вот вы понимаете, вот я не зря обратил внимание на производство средств производства, производство товаров народного потребления. Надо разделять. Потому что в советское время разделялись производство средств производства, то есть станков, оборудования, заводов, фабрик, самолетов, машин. И одежды, обуви, ткани, это разделялось. А еще были услуги. Услуги считались отдельно. А сегодня все в куче. В кучу свалили. На 3,5% выросли. А когда эту кучу начинаешь разгребать и смотреть, а что же выросло-то, то на поверку оказывается драйвером роста у нас были услуги. Самый большой рост дала гостиничная структура. 12%. А нам это в условиях войны вот надо, чтобы гостиницы, что ли, вот развивались? Или... какая-то другая отрасль. У нас страховой рынок дал объемные проценты. У нас услуги связи, услуги финансов, торговля недвижимостью, торговля. Разве во время войны вот это самые главные отрасли, которые должны расти? И почему тогда правительство не направляет, всю экономику в то русло, в какое нужно сегодня. А получается, что в реальном секторе экономики, в частности в обработке, взяли, забили склады оборудованием и материалами и повысили таким образом ВВП. А на поверку оказывается, что никакого реального повышения, в общем-то, почти и нет. Есть небольшое повышение, слава богу, не буду отказываться. Но оно небольшое. Нам надо расти сегодня на 20%, не меньше. Вот я хотел позже сказать, но сейчас скажу, почему надо расти так. Потому что мы в советское время выпускали 76 тысяч станков в год. А сейчас статистика даже не показывает, сколько станков мы выпускаем. А выпускали, вот пока статистика показывала, 4,5-5 тысяч штук. В десятки раз, в 10 с лишним раз меньше. Мы тракторов выпускали 220 тысяч штук. Сейчас 4,5 за полугода. 4,5 тысячи. А 200 закупаем. Закупаем в Китае. И так во всем. Возьмите по обуви, по тканям, по... Все в десятки, в сотни раз. Вот мы подшипников, без подшипников сейчас ни один хороший механизм не сделаешь. Вот за полугодие этого года подшипников выпущено 32 миллиона штук. Вроде бы миллиона красиво звучит. А в советское время в год выпускали 787 миллионов подшипников. Сравнить можно?
Еще вот недавно глава Совета Федерации Валентина Матвиенко возмущалась, что даже гвозди не производятся. Удивлялась.
Она редко заходит, видимо, в магазины, потому что мы и шурупы, и гвозди, и петли, и все закупали во Франции, и в Германии. А потому что такая политика, закупать все. Да мы и не отошли от этой политики. Мы не отошли. Вот несмотря на то, что я сказал, что у нас объемы производства такие мизерные в принципе, а мы как занимались закупкой, так и занимаемся. За прошлый год объем импорта у нас вырос на 11%. Это значит, мы производим меньше на 11%, мы на 11% закупаем больше. Это как так? Ну, если мы закупали 75% промышленных товаров и 28% продовольствия, так мы так и закупаем. Мы ничего не увеличили. Потому что для того, чтобы увеличивать производство, надо строить новые заводы. Нам надо строить новый тракторный завод. Вот сейчас новый тракторный завод построил Россельмаш, вот недавно только запустили. Но это и все. А нам надо 200 тысяч тракторов в год выпускать. Даже только пахотных. А нам надо еще и другие трактора выпускать. Мы же их закупаем, деньги тратим на это. А я хочу сказать, что вот в прошлом году потратили 29 триллионов рублей на инвестиции. И машиностроение получило всего 102 миллиарда рублей. Это как же так? Из 29 триллионов-то. А кто получил львиную долю? А львиную долю получил опять нефтегазовый сектор. 4,4 триллиона рублей. А сельское хозяйство почти даже не 700 миллиардов. А им надо в 10 раз больше. Для того, чтобы мы не покупали продовольствие. Ведь мы 1,9 триллиона рублей потратили на закупку продовольствия, а 680 миллиардов рублей потратили на инвестиции в этот сектор. Ну, кто ж так делает? Ну, я не знаю. Если есть у вас 29 триллионов рублей, так отдайте прежде всего на сельское хозяйство. На машиностроение оно нам нужно, необходимо сегодня, потому что мы это все закупаем. Но я хочу сказать, что за прошлый год построили 170 производств. Я даже не говорю, что заводов и фабрик. 170 производств. Это хорошо, замечательно. Но после войны у нас в год строили по 1500 заводов. И нам надо сегодня по 1500 заводов строить, потому что у нас в советское время, в Российской Федерации, в РСФСР, было 36 тысяч предприятий, а в последнее время оставалось 6 тысяч. Сейчас статистика вообще ничего не дает. Так нам надо тысячами. Вот для того, чтобы заместить импорт, нам надо сегодня 30 тысяч предприятий. Ну пусть они сегодня там другие, допустим, более механизированные, автоматизированные. Ну, пусть 20 тысяч, все равно надо. Но когда мы их сотнями строим, мы там далеко не уйдем. Мы никогда не достигнем того уровня, который был у нас в советское время. Самое главное, переместили импорт. В основном сориентировали на Китай. Ну, ладно. Но вот мы, коммунисты, все время говорим, должно быть все свое. Но даже президент, выступая, говорил, что все производить нельзя, надо частично закупать за рубежом. Да ладно частично, но когда мы все закупаем за рубежом-то, никто не говорит, что прям 100%, но я считаю, что 90% мы должны производить сами. А вот 10% для подсортировки мы можем покупать за границей, чтобы посмотреть, какие они комбайны делают, какие машины делают, какие рубашки шьют, какие штаны, какие материи изобретают новые. Ну так давайте. Никто не говорит, что прямо 110% надо обязательно делать самим. Ну вот беда. Значит, я сказал о том, как у нас развивается экономика, ну, с точки зрения вот всех наших показателей, которые дает статистика.
А развивается ли она вообще? Ну, или это попытка удержаться просто на волне?
Ну, в том-то и дело, что дело в том, что вот на сегодняшний день слишком смело говорить не могу, потому что статистика не дает полных данных. И я не могу проанализировать вот полностью. Но я взял недавно данные одной фирмы, сейчас я скажу, как она называется. Так, агентство равенства медиа. Вот они взяли все наши предприятия, несколько тысяч, по-моему, они взяли 34 тысячи предприятий, и посмотрели выручку этих предприятий. Ну, выручка – это примерно то же, что и ВВП, но только более конкретно. Выручка есть выручка, потому что в ВВП там столько мусора наметено, а здесь просто выручка. И что вы думаете? Они сделали вывод, что драйверами нашей экономики, особенно экономики роста, были не кто-нибудь и не что-нибудь, а букмекерские конторы, которые увеличили свою выручку в 60 раз. Одна в 60, а другая в 9 раз. Вот я думаю, вот если бы во время Великой Отечественной войны Сталину кто-нибудь сказал, надо делать ставку на букмекерские конторы, что бы он с ним сделал, с этим советчиком, интересно, после такого высказывания. А у нас вот то, что экономика идет без руля и без витрил, вот получается, что у нас букмекерские конторы заняли лидирующее положение в экономике. Одни погибают на фронте, а другие игорным бизнесом занимаются и увеличивают свою выручку в 60 раз.
Государство-казино.
Да, это что за безобразие? Это форменное безобразие. Вот за такие показатели правительство надо уводить в отставку, потому что ну, не может быть такого, потому что это спекулятивный капитал, на котором ну, страна никогда не выйдет ни на какие технологические высоты. Ну и кроме того, это только вот, так сказать, по выручке. Если говорить что про реальный сектор, то там всего 7 предприятий увеличили свою выручку в разы. Это предприятия, даже не компании, а только предприятия. И 6 грохнули свою выручку совсем, почти в предбанкротном состоянии. Но хуже того, мы начали запускать на свой рынок китайские предприятия. Эти китайские предприятия, в основном торговли, торговые предприятия, их там 42%, они тоже увеличили свою выручку и в 20, и в 15, и в 10 раз. А зачем правительство наступает на одни и те же грабли второй раз? Ну, мы только что получили оплеуху от иностранных инвесторов в 2022 году, когда они все побросали свои предприятия и исчезли. У нас из 12 автомобильных заводов 8 закрыты, и до сих пор закрыты и не открываются. И Вимбельдана все эти, и Макдональдсы все ушли. И мы опять запускаем чужой бизнес в свою страну, да еще торговый. Он нам нужен, у нас что, своей торговли нет? Это же элементарно делается. Как же так? Самое главное, что вот эти грабли, на которые наступает правительство второй раз, они уже приподнимаются для того, чтобы ударить по лбу второй раз.
Ну вот, казалось бы, вещи очевидные, и даже малокомпетентный в экономике человек понимает, что это так. Но правительство, оно действует именно таким образом. Причем и до СВО это было, и после, и все говорили, что и не надо там выводить деньги за рубеж, это опасно, и что нужно преодолевать сырьевую зависимость, развивать производство, этого тоже не делалось. Был кинут лозунг импортозамещения, он удачно реализован, импорт теперь с другой стороны идет. Все эти иностранные компании замещены, значит, аналогичными, да, и тоже зачастую иностранными. Что сейчас у нас на слуху? Торговая война в одной из этих самых сетей, маркетплейсов, да, в духе прямо 90-х. Можно снимать кино. Вот такие новости экономики. Но, тем не менее, правительство уверенно рапортует. Не так давно прошел Дальневосточный экономический форум, где глава государства Победоносно отчитался об успехах. Картинка прекрасная, инвестиции идут. Помните, сколько разговоров было об инвестициях в нанотехнологии?
Ну да.
Где они? Теперь вот еще какие-то инвестиции. Выборы проходят, партия власти собирает сногсшибательные результаты. То есть все замечательно, как будто бы. Может, это не грабли для них, а трамплин в будущее? А мы просто не понимаем чего-то?
Трамплина не получится. Дело в том, что вот в экономике каждый сам за себя. Как в любви, я всегда говорю. Каждый сам за себя. А с какой стати коммунистический Китай должен любить буржуазную Россию? Это мы до сих пор представляем, что мы друзья. Мы друзьями были, когда были коммунистами с обеих сторон. А теперь мы для них буржуазная Россия. И все. И никакой любви между нами нет. Каждый сам за себя. И Китай преследует исключительно свои собственные цели, и он делает правильно, только потому, что у нас в правительстве свои собственные цели не преследуют для страны. Вот для личного своего обогащения у нас многие чиновники преследуют какие-то цели, а для страны мало что делается. Что касается Китая, ну, мы сейчас получаем огромную долю импорта именно с китайской стороны, да. Но вот беда. Под влиянием американских санкций уже 8 банков китайских перестали проводить транзакции и, за продукцию, которую мы закупаем в Китае. Значит, китайские поставщики тоже остыли к нам, поскольку им теперь получать деньги за поставленный товар очень сложно, они начинают свертывать, свои поставки. Только из-за этого. Вот недавно одна фирма, которая была локализована у нас здесь, в России, китайская, взяла и свернула производство видеокамер. Мы теперь, она была основным поставщиком и производителем этих видеокамер. Взяла, тихо, молча свернула и уехала. Я понимаю, что вот на международной арене сейчас многое подчинено Соединенным Штатам, но... По правде сказать, у Китая, ну, торговые отношения с американцами довольно большие. У них 93% экспорта шло в Соединенные Штаты Америки, а мы занимали там крошечную долю. Поэтому они дорожат отношениями с Китаем, с Соединенными Штатами, потому что это у них хороший торговый партнер. И как бы они ни грызлись, на них тоже возводят сейчас, значит, различные санкции. Но, тем не менее, для Китая Соединенные Штаты Америки более привлекательный рынок, чем рынок России. Вот выстраивается уже ситуация, при которой нам еще раз надо подумать об импортозамещении. Надо делать свое. А у нас никак не получается. Вот Мантурова убрали, и он недавно говорит, что самолет МС-21 придется переделывать, делать его меньше, делать среднемагистральным, потому что он не получается. А вот кто разрушил весь наш машиностроительный комплекс? А как раз Мантуров. Это он уничтожил все самолеты. Я ему... 1000 раз писал письма, почему не делают самолеты нашего производства. Почему? Он отвечал, что нельзя наши самолеты выпускать ни при каких обстоятельствах. Вот теперь наступили обстоятельства. Вот надо выпускать наши самолеты. А МС-21 обещали в 24-м году, не получается, в 25-м, теперь уже в 26-м, и опять не получается. И я вижу, что здесь не техническая регулировка идет, а здесь идет... какая-то коррупционная направленность для того, чтобы не выпускать наш самолет никогда. Мы почему не можем выпускать самолет Ту-114? Он выпускается. Он выпускается штучно. Выпускайте его на тех же двигателях, выпускайте его в той же конструкции. Не надо ничего переделывать. Вот какой он есть, такой выпускайте. Нам их надо шлепать сегодня каждый день. А параллельно... конструируйте, усовершенствуйте самолет, делайте вторую линию, которая будет делать новый самолет. Почему не делают? Ну, почему не делают? Потому что эти самолеты являются, ну, так сказать, конкурентами Боингу и Аэробасу. Почему нельзя выпускать Ил-96? У нас их делали штучно. Выпускайте с теми же двигателями. Выпускайте. Чего вы лезете сразу их совершенствовать? Выпускайте так, такие, какие есть. Потому что через год у нас вообще среднемагистральных самолетов не будет. Они все выходят из строя, потому что срок годности заканчивается у Аэробасов и Боингов. А сегодня Мантуров уже вице-премьер и уже по другим вопросам. А вот с него надо спросить, почему мы не делали самолеты, почему не выпускали танки, почему мы не выпускали суда, почему у нас судостроительные заводы наполовину все закрыты, почему у нас нет речного транспорта, почему это он заведовал машиностроением, а теперь он ушел в сторону, теперь кто-то другой должен вместо него восстанавливать то, что разрушено. И то, что говорят сегодня, вот мы красиво живем, и у нас экономика вовсю работает. Ну, давайте возьмем вот прошедшие полгода. Инфляция 9%. 8% общая. Если взять любую отрасль народного хозяйства, там рост 5, 6, 7%. В некоторых 4, 2. Инфляция 9 и рост 7, это значит падение на 2%. Так? Так. Так чему мы хвалимся? Нам начинают мозги компостировать тем, что, значит, это реальный рост, что там на самом деле никакого ценообразования влияния не оказывает. Оказывает. Вот я всегда беру показатель транспорта. Вот пусть промышленность дала 5,5% роста, а транспорт дал рост 1,5%. А куда же делась вся эта армада машиностроения, которая увеличилась на 5%? Ее что, не вывезли с заводов? Она же на складах лежит, что ли? Нет, такого не бывает, потому что главным показателем всегда является транспорт. Если произвели, значит вывезли. Если не вывезли, значит ничего не производили. Так вот, 1,5% – это, скорее всего, реальный рост нашей экономики. И поэтому надо правительству внимательно относиться к экономике. Вот мы на экономическом форуме 22 августа рассматривали все эти вопросы.
Это ваш партийный форум, да?
Да.
Как бы альтернативный.
На экономическом форуме, который проходил у нас в совхозе Ленина в Подмосковье, где генеральным директором является Павел Николаевич Грудинин. Вот там мы рассматривали все вопросы сегодняшней ситуации в экономике. И пришли к одному мнению, что в настоящее время, вот в условиях военных действий, в условиях санкций, необходимо, категорически необходимо вводить планирование не только стратегическое, но и среднесрочное, и краткосрочное, чтобы правительство видело, куда экономика движется, какие параметры у нее, что нужно делать и как это делается. Потому что вот так вслепую сегодня играть и выводить букмекеров на главные экономические позиции, я считаю, что это смешно, когда у нас букмекерский бизнес становится драйвером роста экономики, или гостиничный бизнес становится тоже таким же драйвером. Нам не это
нужно. Доставка еще растет, как мы
знаем. Ну, конечно, да.
Значит, это кому-то нужно. Вот вы упомянули про возможную гипотетическую, недоказанную в большинстве случаев коррупционную составляющую. Ну, мы по Министерству обороны видим, что да, основания как бы появляются. Ну, может быть, если... Ну, мы понимаем, там, президент не хочет менять правительство, он дорожит этими проверенными, надежными людьми. Может быть, создать коррупционный фонд, чтобы, значит, из него направлять правильные ресурсы и людей мотивировать. Новые условия диктуют новые методы.
А такая идея у Медведева была, когда он был президентом. Он же сказал, что взятки брать надо, но ты со взятки заплати налоги и будешь честный человек. Ну, так пусть они со своих миллиардов украденных выплатят тогда все налоги. Да, конечно, это все шутки, но, вы знаете, стыдно слушать, когда солдаты погибают на фронте, а генералы разворовывают армию. Ну, это что же такое? Это в условиях войны недопустимо. Это, ну, никакого уважения к нашему государству нет. Никакого уважения. И не может его быть, потому что коррумпированному государству, ну, никакого положительного отношения быть просто не может. Поэтому коррупция – это главный бич, но, к сожалению, эта коррупция насаждалась все 30 лет, и она, по-моему, стала государственной политикой, потому что у нас вот этих высокопоставленных начальников никто никогда не наказывал. У нас Сердюков с Васильевой ушли от ответственности, хотя разграбили, разломали всю армию. Шойгу ушел от ответственности. Эти арестованные генералы сейчас тоже идут от ответственности, я убежден. Да какие они генералы? Они никакие не генералы, они ни одного дня не служили и вообще даже военного образования не имеют. Кто им нашлепал эти погоны? Маршальские, генеральские. Зачем? Зачем? Это стыд и срам. Стыд и срам. Просто вот когда смотришь на то, что делается в экономике, на то, как ведется коррупция, то руки опускаются от этой безнаказанности, от беззакония. Ведь люди-то все это видят и задают, наверное, друг другу вопросы. Как же в таком государстве можно жить? Вот мы на экономическом форуме, когда смотрели, ну, мы же не только говорили о том, что надо планировать. Планировать надо. Планировать надо, но нам говорят, нужны деньги. И то и дело слышится, что надо обложить налогом там того, другого, третьего. У нас нельзя уже облагать никого никакими налогами, мы уже и так нищие. Мы 90-е по уровню жизни в мире. Нам нельзя никаких налогов повышать. Нам надо другое. Нам надо у олигархов отобрать те деньги, которые по праву принадлежат государству. Вот это надо сделать. Потому что мы в прошлом году закончили довольно интересный финансовый год. Когда у нас в бюджете не достало 2,5 триллиона рублей, олигархи получили 38 миллиардов долларов дополнительной прибыли, а банкиры получили 2,3 триллиона рублей. Вот так не должно быть. Во время войны все должно быть в общем котле. А у нас растащили все, а говорят, теперь денег нет. Так вот давайте консолидируем все эти сверхприбыли в бюджет. Тогда там денег будет больше. Давайте так. У нас даже Международный валютный фонд говорит, что у нас где-то 38% ВВП находится в теневой экономике. Вот давайте теневую экономику, про нее все знают. Она легальная, она просто не платит налоги. А это уважаемые люди в нашем обществе, поэтому они и не платят налоги. Так давайте заставим их налоги платить. У нас, правда, Левченко в Иркутске заставил олигарха платить налоги. Его с работы сняли за это. Нельзя трогать уважаемых людей. Тем не менее, если уж денег нет, так давайте теневой бизнес убирать. Давайте мы, вот у нас с 34 государствами расторгнуты договоры о двойном налогообложении. Ну так, а их 84. Давайте еще 50 предприятий, вернее, 50 государств. С ними расторгнем договор. Почему наши налоги уходят им туда? Зачем это нужно? Мы делаем, так сказать, услугу нашим олигархам, чтобы они не платили налоги в Россию. Так давайте вернем эти деньги назад. У нас офшорных денег там где-то 2,5 триллиона, не меньше. Поэтому мы и говорим, давайте тогда упраздним НДС. Это ненужный налог, который берется с цены. Он прибавляется на цену. НДПИ, давайте уберем, его никогда не было. Это тоже налог, прибавляет цену. Давайте упраздним налог с кадастровой стоимости на имущество. Вот вы знаете, с одной стороны мне скажут, за коттедж надо платить. Надо, я не говорю, что пусть за дорогостоящую недвижимость пусть платят, есть чем платить. Но самое интересное то, что благодаря этому закону у нас по Москве на первых этажах зданий закрылся весь малый бизнес из-за того, что дорогая аренда. Вон я по Тверской каждый день езжу, половина первых этажей пустые, и висит объявление «аренда». Поэтому, если говорить правильно, то все можно сделать, если захотеть. Мы свои рекомендации экономического форума отправили в правительство и будем контролировать, выполнят они их или нет. Если не выполнят, то незавидная судьба нашей страны. Но коммунисты не сдаются. Будем бороться, чтобы они приняли наши рекомендации.
Если бы у вас был прибор измерения уровня тревожности, то можно было наверняка заметить, как при ознакомлении с вашими предложениями в правительстве уровень тревожности зашкалит буквально. Вы вот упомянули Левченко, который здесь тоже часто бывает в студии «Радио Аврора». Действительно, он предпринял такие реформы, которые улучшили, реально улучшили жизнь людей. Да. За это его подвергли гонениям. Грудинина упомянули. Помните, что какая травля началась на него во время избирательной кампании? Как он напугал систему? Хотя предлагал тоже, в общем-то, меры, оздоровляющие экономику, социальную сферу, политику и, по сути дела, облегчающую работу правительству тому же самому. Но им это как будто не нужно. Вы вот пошутили, что уважаемые люди не платят налоги. Из этого может следовать, что платят-то налоги как раз люди, которых государство не уважает. Да, и вот эти все налоги излишние, которые вы перечислили, их платят обычные люди со своих грошовых зарплат. И действительно, почему каждый год человек должен платить налог за собственное жилье, за которое многие еще там в советское время полностью отработали, да? Почему каждый год он еще и растет? А почему за автомобили должны люди платить вот, каждый год налоги?
За автомобили три налога платят. Да.
То есть мы весь доход забирает это государство, которое на деле оказывается казино. Даже в казино больше справедливости.
Это мы так боремся с инфляцией. Вот я в прошлый раз готовил свое выступление, я указал, что мы с инфляцией не боремся, мы ее создаем. Вот налог на добавленную стоимость 20%. Он прибавляется к цене. Вот все люди, которые ходят в магазин, вы посмотрите квиточек и посмотрите, там 10, 15, 20% прибавляется к цене. Вот она, инфляция на 20% только одним налогом дается. Теперь давайте возьмем НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Он нас с вами не касается, мы не копаемся в природных ресурсах, их платят другие, но они его закладывают, этот налог, в цену. Из-за этого у нас бензин, он какой-то дорогой, дороже, чем во всех соседних государствах. Горюче-смазочные материалы, топливо, самолетное и для этих для котельных. В результате повышается стоимость жилищно-коммунальных услуг и билеты на самолет. А на самолетах возят товары. Это все накладывается на них. Вот она еще, инфляция. Одна это только от налогов. Налог на недвижимость, вот, а он влияет на услуги. Я вот сейчас сказал, что пустые первые этажи, а там, где не пустые, там платят налог. Знаете, сколько? В год от 450 тысяч до 2 миллионов надо платить за один квадратный метр. А если у тебя парикмахерская, то ты уже на минимальную цену не выйдешь. Ты уже за 200 рублей стричь никого не будешь, потому что придется цену повышать до 1000 рублей, потому что тебе 2 миллиона надо заплатить за, этого, за квадратный метр, за свое помещение. Вот она, оно повышение цен. А дальше, мы закупаем огромное количество, я сейчас не знаю, 75, а может быть 70% товаров закупаем за границей. А на заграничные товары у нас идет НДС внешний и акцизы внешние. Это якобы заградительные меры, чтобы, значит, ограничить импорт в страну. Он все равно заводится в том количестве, в котором нужно. И все. Но все эти акцизы и НДСы внешние прибавляются к цене, а внутри еще НДС внутренний и еще акциз внутренний. Нормально? Нормально. Это что, не инфляция? А еще ключевая ставка, а еще курс доллара, по которому мы покупаем, он растет сейчас уже под 100 рублей. Вот она, инфляция. Она рукотворная, ее делает наше правительство вместе с финансовыми органами. Поэтому бороться с ней, это надо бороться с правительством, а не с инфляцией, потому что ее рождает именно правительство.
Вот эти отличные заградительные меры, которые препятствуют появлению, не дай бог, лишних денег в карманах граждан. Коррупция, инфляция и массовая бедность – три столпа государственной идеологии сегодня.
Да, это так. Это действительно так.
Но коммунисты не сдаются. И это вселяет надежду.
Нам по-другому нельзя. Мы привыкли бороться и не сдаваться. Ну и будем продолжать. А народу больше надеяться не на кого. Они надеются только на коммунистическую партию Российской Федерации.
Как гласит девиз радио «Аврора», критикуем, предлагаем, делаем. Николай Сделаем. Васильевич, спасибо вам за интересную беседу. С нами в программе «Красная линия радио «Аврора» был депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике и секретарь ЦК КПРФ Николай Арефьев. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре». Это актуально в любой ситуации. Мы с Николаем Васильевичем совершили вместе с вами интересную и опасную такое погружение на дно экономики. Но солнце взойдет, и новый день обязательно наступит. Мир вам!